Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. И в течение 60 минут ближайших будем обсуждать главные события к этому часу. И смотрим на ленты информационных агентств. Продолжают сыпаться заявления Юрия Чайки, который сейчас выступает в Государственной Думе, и он, например, говорит, что Генпрокуратура не нашла экстремизма в творчестве Дмитрия Быкова. Еще он говорит, что НКО нужно считать иноагентами, если их финансируют иностранцы через структуры в Российской Федерации. Чайка назвал обоснованным лишение Грудинина депутатских полномочий и говорит, что не всем попыткам искажения истории войны нужно давать юридическую оценку. Это то, что в данный момент, например, нам сообщает агентство РИА Новости. А что сообщает ТАСС, например, говорит, что воздушное пространство Пакистана на границе с Индией будет вновь закрыто, точнее, будет закрыто до 14 июня. И есть заявление Лаврова, который говорит, что кризис в Косове спровоцировали те, кто хочет создать санитарный кордон вокруг Российской Федерации. Это главные новости по версии информационных агентств. А что мы с вами будем обсуждать? Власти Москвы объявят итоги расследования сбоев в метро в течение 2 дней. Об этом в эфире нашей радиостанции заявил глава столичного департамента транспорта Максим Лексутов. Я напомню, что 21 мая на Солнцевской линии застряли 3 поезда, из тоннеля эвакуировали более 1000 человек. Никто не пострадал. Причиной ЧП стала потеря напряжения в контактном рельсе. А 24 мая, то есть спустя всего 3 суток, вследствие технической неисправности состава на Серпуховско-Тимирязевской линии из 4 поездов эвакуировали почти 500 пассажиров. И вот Максим Лексутов говорит, что итоги подведут. Виновных ищут. И еще он говорит, что Москва самый безопасный город по количеству смертей на дорогах России. За прошлый год в столице погибли 459 человек. И в этом контексте Лексутов сравнивал ситуацию в Москве с другими регионами России. Ну, я вам предлагаю послушать некоторые выдержки из интервью Максима Лексутова. С ним сегодня побеседовал мой коллега Алексей Гудошников.
Конечно, любые сбои в метро – это недопустимые вещи, которые в рамках того качества работы, к которому привыкли москвичи за последние несколько лет, это вещи, которые, в общем-то, вызывают справедливую критику. И здесь никаких у меня других аргументов нет сказать, что действительно сбои эти были, носят они нетипичный характер для московского метрополитена. Любой сбой, еще раз повторю, он вызывает оправданную критику москвичей. Поэтому задача метрополитена, транспортного комплекса города Москвы, сделать так, чтобы этих сбоев было совсем мало или их вообще не было. Не буду говорить о том, что и все это уже знают, что московский метрополитен с точки зрения качества работы, он один из лучших в мире, но доверие москвичей – это намного важнее, чем любые рейтинги, поэтому наша задача сделать так, чтобы московский метрополитен работал без сбоев вообще. Это очень непросто сделать в условиях интенсивности работы метрополитена, но наши сотрудники, я считаю их одними из самых профессиональных в области метрополитена в мире. Выводы, соответствующие метрополитен, уже практически сделал. Вот итоги вот эти сегодня и завтра будут подведены. Специальные комиссии работают, и были проверены за последние несколько дней вся инфраструктура, связанная с контактным рельсом в метро. Никаких существенных отклонений от нормативов не зафиксировано. Поэтому еще раз повторю, случай первый особенно носил нетипичный характер. К сожалению, долго происходила организация движения поездов из тоннеля. Это привело также к оправданной совершенно критике, связанной с временем в организации всего этого процесса. Тоже соответствующие выводы сделаны. Мы на сегодняшний день в общем понимаем, какие вещи надо было изменить и что надо было делать. Но об этом более подробно скажет московский метрополитен, руководство, которое внимательно раскладывало каждую секунду, каждую минуту и анализировало все эти ошибки.
Сложность в чем? В том, что у нас же много именно построено новых станций. В этом сложность?
Нет, вообще все... никакой сложности нет. Станции метро новые, которые строятся, у них огромный запас прочности, огромный запас провозной способности, потому что станции во многом строятся на перспективу. Поэтому никакой в этом сложности нет. Наоборот, это очень здорово, что московский метрополитен развивается. Для многих людей приход новой станции метро к нему в район решает огромное количество текущих ежедневных проблем. Как всегда, есть человеческий фактор. фактор, во многом причина первого случая вот это. И уверен, что здесь руководство московского метро выводы соответствующие сделает. Не только, так сказать, как иногда бывает, найдут какого-то человека, который там вот вроде как ходил, там что-то не дописал, но уверен, что выводы будут сделаны и по руководящему составу московского метрополитена.
Ну и сразу вот у нас вопросы по теме идут у людей. Мы тут говорили о том, что у нас быстро ездят, и ограничения какие-то у нас неограничивающие.
Вопрос,
да.
Все-таки вернусь к этому. Многие считают, что вот это снижение скоростного режима, это вопрос количества штрафов, которые мы будем больше собирать и штрафовать. Могу сказать совершенно другое. Первое. Многим, конечно, наши системные меры, связанные с камерами, контролем, парковкой, они, ну, есть и таких людей достаточно много, которым это не нравится, которые считают это несправедливым и неправильным и прочим. Но могу сказать, что на сегодняшний день Москва номер один регион в России по количеству транспортных средств, и каждый год количество средств транспортных добавляется. Могу сказать, что там с 2011 года зарегистрировано машин личных плюс 1 миллион автомобилей. Это огромное количество машин. При этом Москва является самым безопасным городом в Российской Федерации по количеству смертей на дорогах. Мы самый безопасный город. Наша цифра 2018 года 3,7 погибших на 100 тысяч. Это тоже много, первое. Второе, чтобы было понятно, это показатель, сравнимый с Германией. При том, что средний показатель в России 12 погибших. Будут ставиться камеры в первую очередь там, где есть выделенные полосы для городского транспорта, и второе, где есть очаги аварийности. Поэтому еще раз повторю, снижение количества погибших на дорогах, выполнение указа президента, который четко поставил задачу снижать и дальше аварийность, потому что она, в общем-то, по всей России находится на достаточно высоком состоянии на сегодняшний день, и снижение количества штрафов, вот те мотивации, которые мы себе ставим во главу угла. У нас по выделенным полосам имеют право ездить, первое, это, соответственно, наземный маршрутный городской транспорт, второе, такси практически по всем полосам, за некоторым исключением такси может ездить. Второе, это на сегодняшний день школьные автобусы, которые тоже могут ездить по выделенным полосам. Значит, там, где мы 5 выделенных полос, где мы убрали, соответственно, возможность ездить всем без исключения выходные, для чего это сделано? Первое, там высокая и выходные дни интенсивность движения городского транспорта. Второе, были случаи такие, что увеличилось в выходные дни количество дорожно-транспортных происшествий с городским транспортом. Третий момент, большое количество обращений пассажиров городского транспорта, которые видят разницу между тем, как они ездят в рабочий день и ездят в выходной день.
А когда уже двухколесные мотоциклы, спрашивает пилот 737, смогут пользоваться выделенными полосами для транспорта?
На вопрос я этот отвечаю каждый сезон перед, так сказать, нет, началом активного передвижения мотоциклистов, являясь сам любителем мотоцикла. Да. Могу сказать, что мы проводили эксперимент с профессиональными мотоциклистами, со скорой помощью, с МЧС, тестировали возможность проезда по выделенным полосам на мотоцикле. К сожалению, наши тесты и эксперименты показали небезопасность для самих мотоциклистов езды на мотоцикле по выделенным полосам. Есть угроза и безопасности,
правее
и риск ДТП.
Идут, да?
И вот этот, да, длинные наши автобусы, особо большой вместимости с гармошкой, их радиус разворота, отъезда с остановочного пункта. К сожалению, это небезопасно.
А как получается, что для велосипедиста безопасно, а для мотоциклиста нет?
Скорости другие, скорость, возможность маневра совершенно другие. Поэтому, конечно, это несопоставимая вещь.
Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Лексутов был сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва». И вы сейчас прослушали вот эти ключевые выдержки из интервью. Он говорит, что власти Москвы объявят итоги расследования сбоев в метро в течение 2 дней. Нужно дождаться. И Максим Лексутов называет Москву самым безопасным городом в России по количеству смертей на дорогах России. Давайте с вами поговорим, уважаемые слушатели. 7373948, телефон прямого эфира, и голосование заодно запустим. Вы считаете Москву безопасным городом в плане дорожного движения. Именно в плане дорожного движения. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет, вы готовы с этим поспорить. Может быть, у вас есть какой-то собственный негативный опыт, и вы говорите, что Москва все-таки не такой безопасный город в плане дорожного движения. 134-21-36. Итак, 134-21-35 – Москва для вас безопасный город в плане ПДД, и 134-21-36 – Москва для вас небезопасный город. Потому что вот тут, например, в этом контексте можно привести Новости с Барнаула, если я не ошибаюсь, есть уже видео в интернете, где человек ехал на автомобиле, а из впереди идущего грузовика арматура вылетела и пробила ему лобовое стекло и воткнулась в подголовник водителя, и прошла эта арматура буквально в нескольких сантиметрах, там длинная палка, метр с лишним, прошла эта арматура где-то в нескольких сантиметрах просто от головы водителя, поэтому еще немного, и была бы трагедия. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Для вас Москва безопасный город, 134-21-35. 134-21-36 для вас Москва небезопасный город, потому что ну, какие-то у вас есть претензии к этому. Может быть, водители вам не уступают, например. А может быть, пешеходы вам не нравятся, как водителям, которые вдруг выбегают из ниоткуда и требуют к себе какого-то особого отношения. 7373948. Так, еще Григорий из СПБ. Вы же там в Москве носитесь, как угорелые. Почему, Григорий? А в Петербурге не носятся? В Петербурге томно и чинно ездят? Расскажите, пожалуйста, передвигаются на дорогах. Очень интересно. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, Константин.
На самом деле в Москве достаточно безопасно.
В сравнении с чем?
В сравнении с регионами, допустим. Ага. Ну, в данном случае я могу сравнить Костромскую область, Ярославскую, Кировскую.
И что там не нравится вам?
Ну, как бы в Москве достаточно корректно и считается нормальным там где-то гребеночку пропускать, там, дать выезд там где-то со двора, там кто-то видит, что, ну, как бы человек, может быть, волей или неволей.
То есть
там,
более дисциплинированный водитель.
Или, ну, более такие корректные, понимают, и всем надо куда-то ехать, там, неважно на чем-то, на старом хламе, там, или на...
Но согласитесь, это тоже расслабляет, в свою очередь, когда вы оказываетесь в регионе, где вас не пропускают, например, или прижимают куда-нибудь.
Понимаете, в регионах это как бы считается за личное оскорбление, если ты где-то, ну, просто по ходу движения обошел человека, как бы не создал никакой аварийной ситуации. То есть, ну, вроде как тебе надо выехать откуда-то со двора, а все прут, никто как бы
не пропускает.
Не выпустит, да. То есть,
спасибо.
Это, ну, как бы такая...
Да, спасибо вам большое. Так, поворотники только здесь не хотят включать, говорит харьковчанин. Ну, проблема с поворотниками, мне кажется, она в любом регионе есть. Просто кто-то считает, это вообще лишняя опция. Зачем нужны поворотники? Алексей Морозов, скажите Григорию из СПБ, что в Питере оторвы просто ездят, москвичи более дисциплинированные. 7373948. Голосование наше продолжается. 134-21-35. Москва для вас безопасный город в плане дорожного движения. 134-21-36. Москва для вас город небезопасный. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Егор. Я бы хотел поддержать предыдущего оратора.
Ага.
Сам петербуржец, и вот могу сказать, что после Москвы, приезжая в родной Петербург, я начинаю просто звереть. В силу того, что в Москве, во-первых, водители, они гораздо лучше понимают друг друга. И в среднем по больнице московские водители, они имеют более... большее мастерство, вот так. Первый момент. Второй момент. Пешеходы в Москве, они тоже радуют по сравнению с другими регионами. Если мы приезжаем в небольшой город, чаще всего там пешеходы, они могут ходить на переход, руководствуясь принципом, что я на переходе, я главный, а то, что у него в 2 метрах от его туловища едет капот, его это, ну, не интересует. Он может капюшон надеть, в черной одежде в темное время суток спокойно выходить. И
в наушниках еще заодно.
Ну, не без этого. И вешать на ремни безопасности водителя. Поэтому, ну, с моей точки зрения, Москва, она гораздо приятнее и гораздо безопаснее, чем...
Другие города. Спасибо. Конечно. Да, спасибо большое за ваше мнение, ленинградец. Как у нас интересно получилось. Москва против Петербурга. Петербургские водители против московских водителей. Это я сужу по нашему сообщениям вашим в Телеграм. В Москве в целом потрясающе вежливое поведение водителей на дороге, особенно в сравнении с Петербургом. Тут у нас много переживающих за то, что их норовят оскорбить. Вера говорит, если сравнивать с другими городами России, Москва вообще наибезопаснейший город. Итоги голосования какие? 28% говорят, что Москва безопасный город в плане дорожного движения, а так 72% говорят, что нет. Вот интересно, может быть, я послушаю 7373948, кого-нибудь из тех, кто говорит, что Москва все-таки для вас небезопасный город, и тогда почему, расскажите, он небезопасный. Так, потом будет на зебре лежать переломный, я прав, а то по переходу шел, говорит Плюшевый. Но вы же понимаете, что все равно переход по зебре, он подразумевает, что пешеход должен убедиться в том, что переход безопасный, потому что пешеход, он человек, а машина железная. Все. 7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Нет, зависла у нас телефонная машина, к сожалению, поэтому не могу я уже принять ваши звонки на эту тему. Получается, итоги голосования, еще раз вам повторю, 28% говорят, что да, Москва безопасный город, а 72% почему-то говорят, что нет, Москва город небезопасный.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте про еду поговорим. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о необходимости ввести запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей. То есть продолжается обсуждение вот этой инициативы мясной ассоциации, то есть тех компаний, которые производят мясную продукцию, они говорят, что нужно как-то вот прекратить или что ли ограничить людей вправе провозить продукцию из-за границы, потому что вдруг они с этим мясом, например, условно, каким-нибудь вяленым или соленым, могут провести какие-то бактерии, которые будут угрожать. При этом ограничения, по мнению Данкверта, не должны быть тотальными. Это важная оговорка. Он говорит, до абсурда доходить не надо, потому что нужно выделить те вещи, которые несут большие риски. На них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить, сказал глава ведомства после заседания как раз российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе. Данкверт добавляет, что гражданам России не будут запрещать ввозить продукцию животного происхождения весом до 5 килограммов, но при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя. С предложением запретить ввозить мясную и молочную продукцию ранее выступила Национальная мясная ассоциация. Ее представители считают, что вместе с такими продуктами в страну могут попасть опасные вирусы животных. Леонид Холод с нами на связи, он доктор экономических наук, профессор и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Здравствуйте, Леонид Иванович.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это все-таки какая-то назревшая необходимость или какая-то борьба с конкурентами?
Да, честно говоря, я вот даже и представить не могу. Дело все в том, что у нас 12% населения всего имеет загранпаспорта. Из них, я думаю, меньше половины в тех странах находится ежегодно, откуда можно что-то привезти. И я думаю, что из тех, которые там находятся, еще меньше тех, которые реально в своем багаже что-то перевозят. Поэтому с экономической точки зрения как-то конкуренцию объемную в таких объемах представить тяжело. Также тяжело, кстати говоря, представить, каким образом сверхпереработанные продукты, а в магазинах продаются продукты сверхпереработанные, могут содержать остатки хотя бы вирусов, которых так боится ветеринарная служба. Вирусы погибают по температуре порядка там 40-50 градусов. Значит, также трудно представить, каким образом люди, которые перевозят багаже, то есть достаточно обеспеченные, эти продукты соприкасаются потом с российским животноводством. Это явно не животноводы. Вот. Единственная догадка может быть такая, что привозят как раз особенные деликатесы, рынок которых очень узок, которые, может быть, действительно конкурируют с российским производством аналогов этих деликатесов. Но, во всяком случае... Даже,
пармская быть, ветчина какая-нибудь, что ли?
Да, ну, даже не впрямую конкурирует, а создают эталон вкус, скажем так. Ну, вот мясокомбинаты в небольших количествах производят и пармскую ветчину, и там различные вот а-ля итальянские колбасы.
Вяленые,
и там подкопченные и так далее. Может быть, это имеется в виду. Но мне кажется, что от конкуренции это все весьма далеко.
А, может быть, возможно, Леонид Иванович, это могут быть только догадки. Мы периодически видим, как на границе останавливают людей, которые так или иначе, например, пытаются сало перевезти из соседнего государства или даже через соседнее государство. Может быть, с этим связано? Но вот борьба с этими с как раз... Это не слишком сильно переработанный продукт. Его пытаются в том числе и контрабандой как-то перевозить. Может быть, действительно это связано как-то с салом?
Ну, если страна вот под ветеринарным запретом, то, в принципе, никакого дополнительного запрета не нужно. по международным правилам страна, в которой случилась эпидемия опасного заболевания, вообще закрывается. Оттуда нельзя возить ни в коммерческом варианте, и, в общем, не стоит возить и в частном варианте. Угу. Если, например, там какое-то серьезное заболевание случилось и не прошло определенного срока после последнего случая этого заболевания. Поэтому здесь тоже, в общем-то, ничего нового не изобретается. Вот. Поэтому, если предполагать конкуренцию, ну, может быть, угу. вот как раз на этом узком сегменте.
Но насколько...
экономического смысла это не имеет.
Ну, просто если это узкий сегмент в плане того, что очень мало людей привозят какие-то, просто уезжают и привозят потом какие-то деликатесы, та же самая ветчина или хамон или все что угодно, вот, то, наверное, речь идет, что и в России это достаточно узкий сегмент по производству аналога вот этого деликатеса.
Да, ну вот это я и предположил. Самое главное, что это не только объемная конкуренция, потому что объем действительно небольшой, и российского производства аналогов, и ввоза тем более, сколько... Может быть, не очень нравится, что реальные, то есть аутентичные продукты задают эталон вкуса, и тогда ты уже не можешь сказать, что это какой-нибудь сальчичон, вот а-ля производство нашего, да, то есть скажут, ну, слушай, он не очень сильно похож. Может быть, из-за этого, не знаю.
Я читаю сейчас одну из шведских газет в переводе. И тут есть статья, которая говорит, что запрет на импорт способствовал успеху, например, российского творога. То есть вот эта санкционная экономическая политика, она как раз это фактически единственный, как и шведская газета пишет, способ того, чтобы как-то молочная в данном случае сфера Российской Федерации, она как-то чувствовала себя более-менее. Может быть, здесь действительно Россельхознадзор по просьбе, скажем так, вот этой Национальной мясной ассоциации и идет, чтобы любой сегмент просто-напросто очистить от потенциальных конкурентов и таким образом комфортнее себя чувствовать. Такое возможно? И насколько, с вашей точки зрения, это успешно?
Евгений, ну, во-первых, вы обратили внимание, что за запрет выступил, то есть первоначально с предложением запрета выступил не молочный союз,
не
молочная ассоциация, а мясная.
Ну, в продолжение, вот, у нас же есть санкции на в плане того, что там из-за границы ряд продуктов нельзя привозить.
Да, во-вторых, ну, это действительно с точки зрения объемной конкуренции в условиях еще, в общем-то, сокращающегося платежеспособного спроса, речь идет об абсолютно маргинальных объемах и объемах, которые на самом деле вот я привез, у меня в холодильнике лежат, там в течение какого-то срока я съел, но от этого я не меньше покупаю российского производства, потому что это объемы небольшие, как правило, это там особые дорогостоящие вещи. Вот. Гораздо больших объемах то же самое поступает различным там кривым, косым, контрабандным путем. Примерно то же самое. То есть в магазинах, не в магазинах, а на рынках можно увидеть там и Гранд Падано, и пармезан пресловут, и тот же самый хамон. То есть, пожалуйста, контрабандным путем вода дырочку находит. На рынке это есть. И значительно больших количеств, чем привозят в чемоданах. Вот поэтому, ну, может быть, конечно, таким образом избавляться кто-то хочет от конкурентов, но с моей точки зрения это не совсем конкуренты. А что касается успехов, неуспехов молочной отрасли, ну, некоторый рост молочного производства есть, но Россия по-прежнему производит молока очень далеко от потребностей, от того, что потребляет страна. Вот. Ну и, соответственно, молочных продуктов тоже производится далеко от потребностей. К сожалению, за вот по эмбарговый срок, там прошло ведь около там, 5 лет, скоро будет, производство не выросло настолько, насколько могло бы вырасти, освобожденное практически от крупнейших конкурентов, с одной стороны, а с другой стороны, эмбарго в стимулировании внутреннего производства играет практически через полгода уже, начало играть меньшую роль по сравнению с обесцениванием национальной валюты, когда рубль обвалился в 2 раза, и ценовое стимулирование было, в общем-то, колоссальным, перекрыло все эмбарговые эффекты.
Понятно.
Вот, поэтому там защита была ценовая очень большая, и на самом деле в этих условиях производство могло бы расти и больше, но в молочном животноводстве там свои проблемы, которые нужно решать, то есть там не только цена, не только конкурентоспособность ценовая, там еще много других вопросов.
Ясно, спасибо большое. Леонид Холод был с нами на связи, он доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Григорий из СПБ говорит, старушки возят из Финляндии сыр как для себя и тут же у метро продают. А, так, Юрий говорит, типа творог у нас завозили, это какая-то ерунда, говорит Юрий. Нет, это в контексте того, что после введения санкций считалось, что это даст толчок, естественно, в том числе и, например, молочному животноводству Российской Федерации. Вот можете почитать как раз шведская газета. Вот автор Анна-Лена Лаурен посетила одну из ферм, и вот на примере одной фермы ферма рассуждает о том, как и чему поспособствовала. Еще ваше сообщение. Так, у нас мясо, говорит Юрий, стоит нереально. Мясные ассоциации пусть цены снижают, и тогда их продукцию будут просто больше покупать. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. В России предложили ввести отцовский капитал. Речь идет о субсидии, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка, если все дети рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке. Об этом писала сегодня газета «Известия» со ссылкой на инициативу Комиссии общественной палаты. Выплата многодетным отцам будет сопоставима с материнским капиталом. Сейчас материнский капитал 453 026 рублей. Как раз по словам авторов инициативы, речь идет о поддержке ответственного отцовства, так как, по исследованиям социологов, цитирую, «третьего ребенка заказывает отец». Это цитата. По данным издания, реализацию проекта предлагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма. Речь идет о создании некоего отцовского капитала. Мой коллега Сергей Рыбко побеседовал с Виталием Милоновым, депутатом Государственной Думы, который по совместительству еще и многодетный отец. И вот как он отреагировал на эту инициативу.
Это феминистки придумывают эти термины, значит, материнский капитал, семейный капитал. Рожает, между прочим, и мама, и папа. И без папы мама, так сказать, ничего родить не сможет, прошу прощения. Поэтому семейный капитал, выплаты семье или тому, кто воспитывает детей. Причем, да, отец воспитывает. Мама бывает такая еще фифа, хвостом махнула, и все, и нету ее. И что? И что, мы материнским будем называть этот капитал? Родительский, семейный капитал. Вот так вот, это будет правильная отправная точка для развития темы. Хватит там гендерную идентификацию капитала производить.
То есть Виталий Милонов предлагает вообще заменить терминологию, изменить ее и сказать, что это семейный капитал. С нами сейчас на связи Сергей Рыбальченко, он заместитель председателя комиссии общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства. Здравствуйте, Сергей Игоревич.
Да, здравствуйте, Евгения.
Вот, я не знаю, слышали вы сейчас Виталия Милонова у нас в эфире, который говорил, что материнский капитал придумали феминистки. А отцовский капитал – это ответ феминисткам?
Нет, ну что вы. Во-первых, и у одного, и у другого есть особая приставка – семейный. Uh-huh. На самом деле, первоначально материнский капитал, когда был предложен, у него была особая миссия – повысить роль, повысить конкурентоспособность женщины, которая имеет ребенка. Это был дословный текст, который озвучил президент, да, когда была высказана инициатива. Затем уже он был трансформирован в определенное направление, там, образование ребенка, жилье, да, но тем не менее, ну и даже в этом случае все равно его формат реализации семейный. Ну вот единственная пенсия женщины. Но мне кажется, что в отношении отцовского капитала все-таки вопросы пенсии должны, мне кажется, не иметь такого.
А что там
они
должно
быть? Для женщин
быть?
Не имеет значения. Жилье, образование ребенка, потому что по нашим опросам, которые мы провели в регионах с сильными мерами демографической политики и профессиональное образование, получение высшего профессионального образования для детей из многодетных семей находится в топе и даже опережает меры жилищной политики. Потому что очень важен сейчас социальный лифт для ребенка. Я считаю, что необходимо рассматривать возможность выплаты в виде пособия, но не только до полутора лет, а в течение всего возраста совершенно до достижения ребенка.
В смысле, из этих 450 тысяч рублей, чтобы просто каждый год, поскольку нибудь там тысяч получали, так что ли?
Либо год, либо месяц, либо квартал. Угу. Могу привести пример Сахалинской области, где региональный капитал таким же образом выплачивается. Примерно половина семей, вернее, половина средств регионального материнского капитала как раз и расходуется на материальные выплаты.
А если автомобиль? Очень многих были запросы на то, чтобы материнский капитал, ну или семейный капитал, как его, наверное, будут называть в скором времени, направляли, например, на покупку автомобиля. Но почему-то идея не нашла.
Ну, мне кажется, что в данном случае, если это отцовский, то здесь уже... Я такие предложения прозвучали, мы на самом деле не рассматривали. Направления. Так. В наших предложениях они не звучали, но вот люди, которые уже познакомились, они как раз на это обращали внимание, что можно сделать его как раз на приобретение автомобиля, это было бы правильно.
То есть правильно я понимаю, что идея какая? На второго ребенка получает мать, на третьего ребенка получает отец.
Ну и на третьего мать получает в регионах, потому что в большинстве регионов материнский региональный капитал существует на сегодняшний
день. Нет, я говорю про федеральный, про тот, который речь.
Да, федеральный, конечно.
То есть сначала получает мать, на третьего
отец.
Ага, а что это такое, вот эта вот формулировка была, третьего ребенка заказывает отец?
Есть такая группа социологов, она достаточно известная, которая сделала исследование, качественное исследование, опросы многодетных, и они сформулировали свою позицию, что третьего ребенка действительно, как вы написали, да, в кавычках, заказывает отец, не то, что заказывает, а инициатива рождения третьего ребенка очень часто принадлежит отцу.
И теперь вы считаете, что если он говорит, дорогая, давай третьего сейчас ребеночка родим,
нет,
она говорит,
считаю,
ну не знаю.
Нужно поддержать отца, потому что папа, у которого три ребенка, и который действительно вкалывает на нескольких работах, чтобы обеспечить семью, он все-таки нуждается, чтобы мы не только отмечали его когда-нибудь в глубокой старости, наградой соответствующей родительского славы и другие, а все-таки, чтобы он чувствовал себя полноправным участником этого процесса.
Так почему еще не расширить, например, по поводу того, чтобы он чувствовал себя полноправным участником процесса, например, не обязать тех же самых мужчин брать декретный отпуск хотя бы 2 месяца, как это сделано в скандинавских странах? Ну, чтобы он действительно чувствовал себя полноценным участником процесса.
Я поддерживаю, но он везде разный, этот отпуск. И он, в общем-то, не приходит к матери. Я эту меру поддерживаю. Это было бы не просто облегчение работы для женщины, но для многодетных отцов. Я считаю, что это абсолютно правильно, и это они с удовольствием воспользуются этой мерой.
А с вашей точки зрения, какова перспектива?
Мы же говорим, что... на самом деле мы отцовский капитал предложили в комплексе мер, которые находятся в предлагаемом нами федеральном проекте «Многодетная страна». И мы предлагаем его разработать в рамках национального проекта «Демография». А весь этот комплекс содержится в докладе Общественной палаты «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения России». Просто получается так, что за вот эту меру отцовский капитал сейчас, она как бы информационно привлекательная, да, но там содержатся и другие важные меры, на которые стоит обратить внимание. В том числе, прежде всего, меры поддержки многодетных семей.
Но с вашей точки зрения, все-таки стоит, например, при введении того же самого отцовского капитала, или там, получается, что вся семья получает условно там почти 1 000 000 рублей?
Вы имеете 1 000 000 рублей?
Ну, материнский капитал, это два, это, да, капитал. Да, да.
Ну да,
С вашей точки зрения, облегчить...
По опросам, по опросам, когда спрашивали, какой материнский, какой... капитал на третьего ребенка должен выплачиваться, этот опрос сделал Росстат, примерно вот эта сумма 1 миллион и называлась.
1 миллион и назывался. Но есть запрос на то, чтобы...
Там чуть поменьше, но тем не менее,
Есть запрос на то, чтобы облегчить, например, получение этих денег в натуральном в каком-то виде, ну, то есть именно деньги.
Вы знаете, вот недавно была такая дискуссия, когда социологи провели опросы семей и спрашивали, у семей спрашивали, вы поддерживаете то, чтобы материнский капитал можно было взять выплатами, периодическими выплатами. 48%, сейчас не помню сколько по памяти, но примерно половину поддержит, половину не поддержит. И когда мы решаем вопрос в жестком, таком императивном варианте, не принимаем. Я считаю, что это неправильно. Если половине нужно... Давайте дадим возможность половине получить. Иначе мы получим то, что сейчас имеем. Да, когда мы заходим в интернет, пишем материнский капитал, и первое, на что мы попадаем, это обналичить.
Понятно.
Такого не должно быть.
Спасибо. Сергей Рыбальченко был с нами на связи. Он заместитель председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, автор инициативы об отцовском капитале. И в итоге получится по... задумки как раз вот общественной палаты, получится, что женщина получает на второго ребенка 453 026 рублей, ну, в данном случае, как это называется, вторую и последующую, то есть если у нее там 20 лет назад 2 детей родились, и вдруг сейчас она третьего рожает, вот на третьего она получает как раз 453 026 рублей. Вот, и, соответственно, еще отец получает потом 453 026 рублей, в итоге получается почти 1 000 000. Ваше сообщение я готова принимать. У меня как раз сегодня ребенок родился, 16 лет назад. После года никаких льгот не получали. Это 16 лет назад. А вот если вы, например, через год сегодня родите ребенка, то, наверное, что-то еще и получите. Так, деревенский парень. А у меня не спросили, придумали и говорят, что я буду делать с малышом, и капитал мне не нужен. Так, есть пункт на пенсию папе. Сколько раз папа так себе пенсию увеличить может? Несколько раз. Почему? А, 305-й, вы считаете, что если папа три раза женат и везде многодетный, ему три раза дадут капитал. Нет, 305-й, это все равно, что когда говорят, что материнский капитал дается за каждого ребенка. Нет, материнский капитал дается только один раз. 7373-948. Мне нужны отцы, потенциальные многодетные отцы. Вот вам говорят, родишь третьего, 453 тысячи рублей у тебя, ну, не в кармане, а в виде сертификата. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Хорошее предложение, как вы считаете? Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Я как раз, да, может, конечно, я многодетный отец, но мне хотелось бы господина Рыбальченко спросить, а он в курсе то, что сегодня многодетная мать, с точки зрения государства, ну, которая сидит дома и занимается воспитанием, вот моя жена, она считается тунеядцей. То есть вот у меня старшему ребенку 11, младшему 2
годика. В смысле, стаж у нее декрет вот этот не идет?
Да, вот у нее, и она тунеядцей, она реально переживает. У нее 2 образования высших. А-а-а. Она работала на хорошей работе. И сейчас она говорит, а что мне вот делать дальше? То есть вот как бы, и с точки зрения государства она тунеядца, она никак не защищена. Я хочу спросить у Рыбальченко, если эти 3 детей в будущем будут платить пенсию, то можно хотя бы одну из этих пенсий просто платить матери, ну, номинально, условно, то есть, чтобы она же как бы произвела на свет, ну, людей, которые участвуют в пенсионной программе, значит, она имеет право получать достойную пенсию просто за то, что она многодетная мать. Спасибо.
Спасибо вам большое. Ну, видите, Рыбальченко сказал, что там целый комплекс, многостраничный какой-то документ, можно его внимательно изучить, посмотреть, что там предлагается. Ну, и материнский капитал еще на пенсию женщине можно, конечно, отправить. Вопрос, правда, к моменту того, как она уйдет на пенсию, сколько будут стоить эти деньги. Деревенский парень четверых, но от двух жен. Нет, деревенский парень так не пойдет. Так не пойдет. Тут есть условия. Все дети от одной женщины в зарегистрированном браке. Сложно. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир, вы многодетный?
У меня... Нет, я не многодетный, наверное.
Что
у меня
двое
детей.
Так.
Двое детей.
Ага.
Инициативу бы пораньше надо было лет на 5.
Когда вы родили?
Супруги. Супруги-то это, 40 лет уже. Вот как бы мне...
Так, ну, а в 40 же тоже можно
я
родить.
Я не против. Ну, можно, я понимаю, ну, но тем не менее.
А вы к ней подойдите и скажете, дорогая, нам обещали 453 тысячи. Нет?
Я понял. Да нет, скорее всего, вы этот, не применяя ей здоровье на деньги.
Не
помню. Если вы ей делали оба раза.
А, все понятно. Все ясно. Спасибо вам большое. То есть и 453 тысячи тут не помогут. Так, отвалились колеса от жары, Александр Сергеевич предупреждает, где аккуратно у «Газели» на МКАД в районе Профсоюзной отвалились колеса. А, так, а почему материнский капитал получает женщина, независимо от того, замужем она или нет, а отцовский только в зарегистрированном браке, Светлана говорит. А, ну, так, так решено. Это же борьба за то, чтобы существовали юридические семьи, поэтому женщина родила, ну, она же родила этих детей. Вот, 7373-948, она вынашивала, она рожала, возможно, тяжело рожала, она их воспитывала, она их вскармливала, почему нет, по-моему, логика есть. А еще эти деньги никому не помогут, говорит Роман, ленинградец, у меня одна дочь от первого брака, падчерица, и дочь от второго брака, забочусь о всех трех, ситуаций разновидности отцовства много, но не все отцы равны, есть некоторые правнее, говорит ленинградец. Но если мы рассматриваем задачу государства как сохранение вот этого института брака, например, и сохранение юридического сохранения семей, и формирование многодетных семей, то есть чтобы не просто человек, мужчина был каким-то многодетным, вот, а просто целиком и полностью вот есть мужчина, есть женщина, они в браке родили, то тогда это укладывается в государственную концепцию. И тогда укладывается в эту концепцию как раз идея общественной палаты, что в зарегистрированном браке вот третьего родили, то есть в зарегистрированном браке второго родили, женщина получила, третьего родили, папа получил. Так, 125-й вообще говорит, деньги – это грязь. Именно поэтому материнский капитал вручают в виде сертификата, чтобы не было купюр в руках. Так, 7373-948, 7373-948, это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир, слушаю вас.
У меня 3 брака, 5 детей.
Три брака, 5 детей. Что-то не получается у вас, видимо, да?
Нет, отцовский капитал получается. Такие игры с государством играть, честно говоря, я вот никогда, скажем так, с молодости не рассчитывал. Сейчас не рассчитываю. Старший у меня уже 33, как говорится, младшему год. Вот, и я, в общем, по большому счету счастлив. И я, ну, говорю, на государство рассчитываю. Будет, ну, если вдруг будет, так обломится вдруг не зачать. Это, ну, конечно, приятно. А с другой стороны, по большому счету, ну, не стоит рассчитывать на
наше. Не стоит...
если оно жить не мешает...
Может быть, хорошо. Потому что вы рассчитываете, ну, исходите из того, что в Москве, а здесь несколько даже другие, например, там, затраты на ту же самую ипотеку. Ну, но 450 нет, тысяч...
Дело даже не в этом.
А в регионе это больше?
Да, ага. Конечно, в регионах... Вот, нет, у меня просто один ребенок инвалид. Вот там, да, вот грех жаловаться вот, по поводу Москвы очень сильно помогает.
Понятно.
То есть тут вот и бесплатно эти. Ну, а с точки зрения вот помощи, ну, во-первых, количество детей зависит не от этого. Абсолютно не от этого. Вот, скорее даже наоборот, наверное. А вот этом...
Я поняла. Да, спасибо большое. Так, ленинградец, ну деньги же на детей, так какая разница от какого брака? Ленинградец, ну хорошо, смотрите. Есть, например, мужчина. Он там когда-то родил одного ребенка, потом еще через некоторое время родил одного ребенка, а потом в браке родил третьего ребенка. И вот этому деньги действительно на детей даются. Но вот дали, например, этот отцовский капитал на ребенка, которого он вот в последнем родил. А тогда другие спросят, а почему не нам? А где мы? Мы же тоже вроде бы его дети. Вот так. Наверное, логика такая может быть. 305-й. Вообще материнский капитал называют семейным, в первую очередь направлен на защиту детей. Если вы покупаете квартиру, то все члены семьи имеют долю и папа, и мама, и дети. А как с отцовским капиталом? Скорее всего, точно так же. Скорее всего, точно так же, просто там, в той же самой ипотеке, например. Это идет в счет, и все. Угу. Если третьего усыновили, говорит 755-й, не знаю. Вот этих тонкостей точно, здесь речь идет просто третий ребенок. Так. Еще у меня... А, про падчерицу это я читала. Какая разница, как называется? Главное, чтобы выдали этот капитал. Ну, вот обещает общественная палата. Но, правда, они обещают, что начнут этот эксперимент с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В продолжение экономической темы эксперты назвали самые востребованные в России профессии. На первом месте рейтинга оказался повар и продавец-кассир. Именно такие вакансии чаще всего размещают работодатели, говорится в исследовании научно-исследовательского института труда. В десятку самых востребованных профессий также вошли педагог профессионального доп. Образования, юрист, специалист по соцработе, специалист по закупкам, медсестра, бухгалтер. Всего в опросе приняли участие почти 27 тысяч организаций. В апреле, кстати, эксперты того же самого научно-исследовательского института труда, Министерства труда, назвали самыми высокооплачиваемыми профессиями в России сварщика дуговой сварки и инженера-мехатроника. Это если денег побольше надо. А если просто куда-то устроиться надо для начала, вот говорят, что повар и продавец-кассир – самые востребованные профессии. Наталья Голованова с нами на связи. Она руководитель исследовательского центра рекрутингового портала superjob.ru. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ваша статистика, она подтверждает данные в НИИ труда, что самые востребованные профессии – это действительно повар и продавец-кассир?
Ну, в ней труда, видимо, основывается на данных, которые они видят по своим каким-то источникам. Конечно, если считать повара одной из рабочих специальностей, то рабочий персонал всегда входит, скажем так, в топ-5 востребованных позиций, но понятно, что там кроме поваров будет еще масса позиций, и... Из них, наверное, самыми востребованными будут действительно слесари, сварщики, электрики и так далее. А продажи на Superjob, да и, в общем-то, везде, наверное, будут занимать первую строчку по востребованности, к сожалению. Но, к счастью, как бы дальше в первых рядах будет сфера IT, будут промышленность, угу. производство, да, они как бы тоже есть в топ-5, скажем так.
Востребованных профессий.
Сказать, что, правильнее было бы сказать, что да, если все равно какая работа, то, наверное, продавцом, кассиром устроиться проще всего. Но если человек собирается, в общем-то, дальше строить свою профессию, то он, может быть, подумать о работе по специальности или попробовать пойти на стажировку, это будет лучшим вложением. Mm-hmm. Хотя работодатели всегда к любому опыту работы относятся с уважением, и лучше, скажем так, у начинающего специалиста хоть какой-то опыт, чем вообще никакого.
Наталья, я тогда еще задам вам один вопрос. Тут в десятку самых востребованных как раз по рейтингу в НИИ труда вошли педагог профессионального и доп. Образования, юрист, что интересно, специалист по закупкам, медсестра, бухгалтер. Вот интересно, мало у нас юристов или все-таки речь идет о востребованности по качеству профессиональных навыков, знаете, или все-таки по количеству?
Мне кажется, просто в ней труда основывается на каких-то своих базах, ага. и как бы похоже, что здесь в первую очередь речь идет о вакансиях, связанных с госслужбой и государственных учреждениях. В первую очередь, открытый рынок труда, конечно, не покажет вам в первых строчках учителей, хотя и медперсонал, и учителя, они действительно есть достаточно частотные запросы на.
Речь как раз здесь речь, чтобы понимать, идет о том, что просто очень много свободных вакансий или не хватает высококвалифицированных специалистов вот в этих сферах. Это учитель, это бухгалтер, это юрист.
Надо сказать, что высококвалифицированных специалистов всегда не хватает. Угу. И тот человек, который строит свою карьеру именно на этом принципе, собираясь как бы подняться до вершин в профессии, он никогда не будет безработным. Как бы ни говорили, что его сфера сейчас не востребована и что у нас переизбыток тех или иных специалистов.
Угу. Раз уж мы еще отталкиваемся с вами от статистики научно-исследовательского института труда при министерстве, там говорят, что самые высокооплачиваемые профессии в России – это сварщик дуговой сварки и инженер-мехатроник. Это вот тоже их какая-то статистика, которая не соотносится с вашей.
Я думаю, что, конечно, самые высокооплачиваемые вакансии – это позиции, это топ-позиции прежде всего. Угу. Это, не знаю, какие-то очень… Ну вот по нашей базе в этом месяце самая дорогая вакансия месяца была врач-репродуктолог, скажем так.
Угу. Да, то есть, это сколько денег готовы дать?
До полумиллиона рублей в месяц.
А, это в Москве?
Да, это была московская вакансия, да. Вот, поэтому, конечно, те позиции, которые здесь называют не труда у сварщиков среди рабочих профессий, наверное, одна из самых действительно высококонкурентных зарплат, которые конкурируют, по крайней мере, как минимум, зарплатами белых воротничков из банковской сферы и так далее, а инженеры тоже нужны на рынке, и эта позиция, она действительно одна из самых интересных и тоже востребовано. Uh-huh. Ну, понятно, что, видимо, в ней труда не обладает базой, другими базами. Например, у них совсем нет никакой информации по IT-персоналу, потому что именно IT по росту зарплаты, uh-huh. по уровню зарплаты все-таки чемпион после ТУП. Сфера, скажем так.
Понятно, спасибо. Наталья Голованова была с нами на связи, руководитель исследовательского центра рекрутингового портала superjob.ru. На первом месте, по данным в НИИ труда, рейтинга профессии повар и продавец-кассир. Это самые востребованные в России. Далее идут преподаватель, специалист по соцработе, специалист по закупкам, медсестра, бухгалтер. Опрошены были 27 тысяч организаций, а самые высокооплачиваемые профессии в России – это сварщик дуговой сварки, инженер-мехатроник. И, кстати, к слову об инженере-мехатронике, как нам дает Яндекс, это новая специальность в перечне рабочих профессий, и это отвечает потребностям современности. Ну, а сама мехатроника, вдруг, если кто не знает, это область науки и техники, основанная на синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами. У нас есть 30 секунд, чтобы поговорить о движении.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Где-то к 18 часам будет 7 баллов. К 17 часам 6 баллов, обещает портал. Третье транспортное кольцо заблокировано в районе Савеловской эстакады, Савеловского вокзала, потому что там дорожно-транспортное происшествие. Дорожные работы держат съезд на Варшавку. Есть затруднения в районе Воздвиженки. И вот здесь вокруг Кремля тоже. Там вообще все коричневое. Непонятно, правда, почему. И еще была информация от нашего слушателя, что на МКАД в районе Профсоюзной у грузовика колеса отвалились. Слушатель говорит, что просто от жары они отвалились, но в любом случае там тоже затруднения. 15 часов новости.